В эфире «Зрящее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце», у микрофона Дмитрий Балыкин. В октябре этого года исполнилось 25 лет Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур». Думаю, что многие наши слушатели знают, что это как раз та организация, в которой я работаю. Поэтому передо мной сегодня стоит нелегкая задача сделать передачу о нас. В этой связи я пригласил к нашему микрофону председателя организации «Инватур» Андрея Буланова. Ну и поможет мне в ведении этой передачи Ирина Жукова из Смоленска, которую наши постоянные слушатели, думаю, знают по программе «Зрячее сердце», а также по программе «Музыка в моей жизни». И этот выпуск как раз станет ее дебютом в программе «Зрячее сердце». Ира, передаю тебе микрофон.
Дорогие радиослушатели, я вас всех приветствую. Наверное, может начинать? Дима, Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, с чего началась организация «Инватур» и как вы пришли туда работать?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Наша общественная организация инвалидов «Инватур» была создана 25 лет назад, в 1995 году. Создавалась она людьми с инвалидностью для того, чтобы защищать права людей с инвалидностью. Название его может быть немножечко такое странное, оно больше подходит для какой-то туристической компании, но создавали ее люди, которые сами передвигаются на колясках, и основной посыл создания было это желание путешествовать, увидеть мир, то, что раньше было недоступно. Потом, когда начали, скажем так, эту деятельность, поняли, что для того, чтобы путешествовать, нужны деньги. Чтобы были деньги, нужна работа, чтобы была работа, нужно образование, нужна доступная среда, нужна защита прав. И так организация стала работать во всех аспектах деятельности. А создавали организацию 5 человек, из них практически все передвигаются на колясках, на инвалидных. И основная цель была именно сделать доступной активную жизнь. Один из важнейших аспектов деятельности – это защита прав людей с инвалидностью, защита доступной среды, право на трудоустройство, право на работу, на образование. Я сам, Буланов Андрей, являюсь представителем организации, но подключился, скажем так, к работе с родителями недавно, в 2006 году. До этого я не имел инвалидности. Дмитрий Балыкин, который является юристом, он работает давно, и попрошу рассказать ему, как более старейшему работнику, о своей истории.
Ну, тут надо вернуться где-то в 2003-2004 год. Я тогда учился на юридическом факультете Нижегородского государственного университета заочно и работал на предприятии общества слепых в Искове на автопроводе. В принципе, я понимал, что мне надо искать работу, и как один из возможных вариантов в голове прокручивал, что, возможно, я буду работать в какой-то правозащитной организации и хотел бы этого. Но это все было как-то не очень конкретно на тот момент. И вот в феврале 2004 года я узнаю, что некая организация «Инватур» проводит конкурс «Ключ к успеху». И чтобы принять участие, на первом этапе нужно написать эссе о своем видении профессионального будущего моего. Ну и дальше уже по этим эссе будет происходить отбор финалистов. Там был какой-то или отборочный тур, или семинар, я даже не знаю, как это назвать. Потом мне сообщили через некоторое время, что я отобран и получил статус финалиста. Там из 35 человек прошло 18, этот конкурс состоялся в марте. Финал его, там были различные задания, больше тактики были, некоторые были просто забавные, некоторые были коммуникативные. Там, например, представьте себе, что есть одно донорское сердце, вот всего одно, да, там 5 кандидатов потенциальных на то, кому его можно пересадить. Там профессор, который разработал вакцину от рака, разрабатывает и эта разработка сейчас в стадии завершения. Учительница, мать двоих детей, 16-летняя беременная девушка и еще кто-то, я уже сейчас не очень помню. И такая была коллективная выработка решения. Конкурс закончился, да, всех поблагодарили, всем вручили призы. Я там был признан лучшим коммуникатором. Мне подарили сотовый телефон, и как бы на этом все на какое-то время закончилось. И вот в июне 2004 года я получаю звонок предложением поработать в организации «Инватор» в качестве помощника юриста, что вот нам нужны юридическую группу люди, так мне сказал Илья Лебедев, и вот хотели бы мы тебя пригласить. И так случилось, что да, нелегкое это было решение, потому что я сильно терял в деньгах, но и в июле я все-таки принял решение уйти с УТП, а в августе 2004 года устроился в организацию «Инватур». Вот так это произошло. Сейчас смело можно сказать, по прошествии 16 лет, конечно, многое изменилось. Может, сейчас не так горят глаза в каких-то случаях. Но я не знаю, как сложилась бы моя профессиональная карьера, да, судьба моя без «Инватура». Это действительно та организация, которая дала путевку в жизнь.
Насколько я правильно поняла, ваша организация занимается такими направлениями, как трудоустройство, внедрение доступной среды.
Да, совершенно верно. Нужно работать с властью, нужно работать с застройщиками, нужно работать с обществом, с тем, чтобы было понимание, что доступная среда – это не только для инвалидов, это для всех, это необходимо для всего общества в целом, частью которой мы являемся.
В октябре этого года в Сочи прошел фестиваль культуры и спорта «Пара-арт». И как раз команда «Инватура» принимала участие в этом фестивале. Насколько сейчас развит спорт, вот, например, для колясочников? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Спорт мы рассматриваем как одно из направлений социальной реабилитации, адаптации без инвалидности. Не только спорт ради спорта, ради высоких достижений, это возможность найти себя в жизни, возможность коммуницировать, играть в команде. Поэтому несколько лет назад, я думаю, начали активно развивать, там лет 5 назад, такие виды спорта очень актуальны для людей, передвигающихся колясочком боча. Это игра в небольшие кожаные мячики, которые нужно выкинуть как можно ближе друг к другу. Паралимпийский вид спорта, его особенностью является то, что он не травмоопасен, не требует каких-то сильных нагрузок, и заниматься могут им люди с довольно тяжелыми нарушениями. Если он не имеет права возможности бросить мяч рукой, есть специальные приспособления, бросает ногой. Демократичный, что называется, вид спорта. А мы начали у нас в регионе развиваться лет 5 назад, до этого практически ничего не было. Сейчас уже при нашем непосредственном участии проводятся 2 чемпионата, заложенные в календарный план нашего Министерства спорта. И ребята выезжают на соревнования, стали проходить в рейтинге российских соревнований. Еще один вид спорта – это трудоориентирование. В отличие от обычного ориентирования, где главное – это скорость, здесь главное – это умение работать с картой, наблюдательность, возможность принимать решения. Он также не требует каких-то особых физических развития навыков и позволяет заниматься им людям с самыми различными нарушениями. Сейчас начали развивать баскетбол на колясках. И новый вид спорта, как мы привезли его из Сочи, это лазерный биатлон. Лазер-так винтовка, специальная мишень электронная.
Говоря про доступную среду, это же не только спорт, правильно? Какие направления, где вы еще вот разрабатываете эту самую доступную среду? Помимо спорта, может быть, это доступность на рабочих местах, например?
Может быть, комплексный подход, переход от доступности конкретных отдельных объектов, доступности всего маршрута движения человека, от квартиры, то есть должно быть доступное жилье, доступный транспорт, доступные социальные объекты. У нас долгое время практиковалось, что главное вот это для человека с инвалидностью – это медицина, это прокуратура, то есть он должен болеть, жаловаться и ходить в соцзащиту. Ну, еще в аптеку, может. А мы же стараемся, чтобы доступны были объекты самого разного плана. Это культурные учреждения, это театры, не только магазины, это сами улицы. Но и сейчас самое главное направление – доступность жилых помещений, потому что если новые торговые центры создаются, они более доступны, они уже учитывают эти моменты. то сами квартиры, построенные раньше, дома без лифтов, без пандусов, они представляют собой, ну, для некоторых, по сути дела, места заключения, когда люди годами не могут выйти без посторонней помощи, соответственно, не могут устроиться на работу, не могут общаться. И это сейчас, наверное, самая такая острая тема.
Я бы хотел здесь немножечко дополнить. Конечно, если сравнивать ситуацию, которая существовала в тот момент, когда я только начинал работать в организации «Инватур» в 2004 году, и сейчас наша страна сделала большой шаг вперед, и даже, может быть, не один шаг именно по части создания доступности. Я просто вспоминаю одно из первых моих судебных дел, когда активистка нашей организации Светлана Куполова должна была ехать в Москву, а из Москвы за границу, и так получилось, что вроде бы она приобретала билет в специализированное купе для инвалидов-колясочников, но поезд был расформирован, и вагон ей не был предоставлен просто-напросто, и она взыскивала тогда моральный вред. Не очень много там получилось. Суд оценил ее моральные страдания, которые заключались, например, в том, что она была вынуждена больше 4 часов провести в сидячем положении, что ее состояние было очень даже нелегко. Так вот, оценил он ее эти страдания всего там, в 3000 рублей, как мы по методике Сергея Доренко покойного посчитали по 37,5 рублей на килограмм ее веса. Тем не менее, в медийном поле это была победа, и больше с такими нарушениями мы не сталкивались. И сейчас вообще, в принципе, вопрос не стоит, да, там, ездить человек с инвалидностью или не ездить на поезде, да, как бы. Многие другие вопросы уже не стоят. Другой вопрос, что, например, если взять ту же самую федеральную программу «Доступная среда», то она делает очень большой акцент на доступности общественных пространств с различной степенью эффективности это доступно создается. Но действительно проблема жилья для целевой группы организации «Инватур», да, для инвалидов-колясочников, она стоит очень актуально, и как раз одно из моих судебных дел, очень сложных, знаковых, было в 2013 году, когда это дело Татьяны Колесниковой, человек с инвалидностью на коляске, да, проживал на 7-м этаже без удобств, и при этом администрация одного из районов Нижнего Новгорода сняла ее с жилищного учета, мы восстанавливали ее на учете через суд, затем добивались признание жилого помещения непригодным для проживания, и только через 3 года мы смогли к ней приехать на новоселье в новую квартиру.
Успехи есть, но меняется главное отношение общества к проблеме доступной среды, отношение власти. Работа Дмитрия, вот, за защиту прав, она была отмечена наградой уполномоченного по правам человека Российской Федерации, чтобы сделать добро. А в позапрошлом году Дмитрий в Ассоциации юристов Ленинградской области был признан лучшим юристом среди тех, кто занимается оказанием бесплатной юридической помощи. То есть есть понимание, что социальные вопросы, вопросы доступной среды, они очень важны и учитываются при новых строительствах и конструкциях. Но остается по-прежнему низкий уровень образования, что ли, проектантов, исполнителей.
А вот мы говорим сейчас вот про доступную среду, и у меня в связи с тем, что вы рассказываете, возник такой вопрос. А возникают ли конфликты между колясочниками, незрячими?
Ну, у нас сообщество разделено по нозологии. Слово такое, наверное, немножечко страшное, нозология. И бывает так, что каждый тянет в одну сторону. Причем более нетолерантного отношения я даже не встречал в обществе. Например, люди, которые передвигаются на колясках, общественные организации, активисты считают, что инвалиды по зрению передвигаются исключительно в сопровождении, что они не могут самостоятельно там, куда-то уехать в другой город. Вот такой есть стереотип. А с другой стороны, представители организаций, которые работают с людьми с инвалидностью по зрению, говорят, ну он же колясочник, он приедет, человек на коляске приедет сюда с палатыни кого-то, он сам не будет. Вот это вот разделение, когда говорят, вот мы вот пандусы проверим, а тактилку это пусть вот на совести организации, которая работает с людьми с инвалидностью по зрению. Про инвалидов по слуху вообще, как обычно, забывают их потребности. На протяжении вот последних лет мы стараемся объединить, потому что это общие проблемы. И если все сделано правильно на общественной территории, на объекте, то не должно никому ничего мешать. Должно быть сочетание интересов. И если я выхожу на объект, допустим, общественного благоустройства, какой-то сквер, и вижу, что там сделаны эти вот сточные канавки, незакрытые, то я понимаю, что она будет неудобной, а и просто опасной и для человека, который передвигается стройкой, и для слабовидящего, и для человека на коляске. Если тактильная плитка положена неграмотно, а представляется вот эти туркменские ковры, которые укладывал человек, который вообще не понимает, что он должна означать, то, естественно, она будет неудобна всем, и неудобна тем, кто даже не имеет инвалидности. Мы столкнулись недавно в одном социальном учреждении, положили сверху металлическую тактильную плитку, которая скользкая, которая бликует. Это явно неудобно всем. И в этом плане универсальный дизайн неудобно всем. Поэтому мы стараемся, чтобы учитывались интересы всех категорий. Нужно переходить от такой вот пятичковости в этом подходе к универсальному подходу, к глазам удобно всем.
Проблема состоит в том, зачастую, что люди с различными формами инвалидности, они как бы варятся в собственном соку. И меня тоже бывает спрашивают, насколько мне комфортно работает, да, в организации, которая в основном объединяет инвалидов, опорников и колясочников, да, скажем так. Да я могу сказать, что на самом деле вполне комфортно, потому что на самом деле незрячие и колясочники, они вполне могут дополнить друг друга. Например, в ситуации, когда мне нужно что-то посмотреть, да, мне могут помочь мои коллеги, и я вспоминаю, когда мы сидели еще в помещении, скажем так, не совсем доступным в реабилитационном центре, я часто помогал людям, передвигающимся на колясках, нашим сотрудникам, да, выбраться из этого помещения, вытащить коляску через вот эти ступеньки, да, в частности. При этом, да, вот нет, конечно, корпоративной культуры, к сожалению, потому что, ну, мы действительно очень часто начинаем говорить о том, кому легче, кому труднее, там, или какая из нозологий там самая инвалидная, самая инвалидизирующая. Но на самом деле действительно должны учитываться интересы всех. И я, например, когда начинал работать, я очень болезненно переживал то решение господина Зурабова, да, монетизация льгот, когда автомобили были исключены из перечня технических средств реабилитации. Инвалиды, колясочники пострадали. Не все незрячие меня понимали. Вот ты защищаешь колясочников, как это так? Но на самом деле я понимал, что эти технические средства действительно необходимы. Также и с другой стороны, действительно порой больно слышать какие-то вещи, что да, только незрячие передвигаются только сопровождающими, поэтому ничего создавать не надо. Создавать надо, но создавать надо с умом. Те же самые брайлевские таблички, они в некоторых случаях бывают избыточные. Потому что если я иду на почту, я, скорее всего, посмотрю в интернете, как эта почта работает, или позвоню туда. И вряд ли буду искать эту табличку на стене. А табличка стоит тоже немалых денег. Та же самая тактильная плитка. Ну, я не эксперт по доступности, я юрист. Наверное, она в каких-то случаях нужна, но критикует ее во многих случаях справедливо, я бы сказал.
Мы вот поддержали наше отделение Советского общества глухих, когда оно выступало за создание диспетчерского центра, колл-центра, для того, чтобы люди с инвалидностью по слуху туда могли обратиться с помощью смс-ки и там вызвать скорую помощь, вызвать полицию. И мы выступили вместе, поддержали их. Эта служба была создана в конце концов. Я считаю, что нужно идти вместе, решать какие-то общие проблемы. Даже, может быть, не совсем наши частные проблемы, но это именно проблемы людей.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Зрячее сердце», и я напоминаю о том, что у нас в гостях председатель Нижегородской региональной организации инвалидов «Инватур» Андрей Сергеевич Буланов и юрист этой организации Дмитрий Балыкин. 2020 год для нас оказался довольно-таки тяжелым, потому что нашей жизни ворвалась пандемия. Конечно же, это сказалось и на работе различных организаций. Расскажите, как работала организация в период пандемии? Какие направления работы были более такие актуальны? И как вы выходили из такого положения, когда были нерабочие дни, но все равно нечто вашим клиентам, скажем, требовалось? Как вы выходили из этой ситуации?
Ну, Дмитрий, собственно, наш юрист, оказывали конституционную помощь удаленно, если она возникала. Хотя следует отметить, что вот эта вот общая психологическая обстановка повлияло, и количество обращений уменьшилось. Поэтому мы больше работали в правосудном режиме, людей обзванивали. А так, организация работы не прекращала. То есть, изменились немножечко, может быть, формы. Было более упор сделано дистанционное, чтобы народу было поменьше в офисе. Мы в прошлом году у себя организовали мастерскую, поставили 3D-принтер, поставили станок с управляющим управлением. И когда началась пандемия, карантин, мы решили делать защитные щиты для того, чтобы передавать их социальные службы, нашим сотрудникам, и в том числе и медикам, особенно в первый период, когда еще не хватало средств. Освоили производство довольно-таки быстро, нашли даже в тех условиях комплектующие, где можно найти, там еще оставшиеся работать в магазинах, и сразу уже почувствовали себя более уверенно, наладили ремонт колясок, потому что в этих условиях мастерские, велосипеды мастерские, какие-то магазины не работали. Мы выезжали, меняли коляску по необходимости, какой-то мелкий ремонт производили. Кроме того, в этом году мы приобрели автомобиль с подъемником для перевозки людей с инвалидностью, передвигающих на коляске. И тоже вот такие вот в экстренных случаях помогали доехать, добраться, спуститься там через этажа. Проект, который у нас был запланирован. Понятно, что публичные мероприятия были перенесены на более поздний срок, но, тем не менее, помощь оказалась.
Ну, если говорить о юридической помощи, я бы сказал, что слишком каких-то вот серьезных проблем не было, потому что очень часто мы работаем с людьми таким образом, что они звонят по телефону, договариваешься о присылке документов, потому что все-таки для меня наиболее предпочтительный вариант – это ознакомиться с ними в электронном виде. Потом уже даем консультацию. Чего не хватало? Вот больше 2,5 месяцев мы не были в офисе. Да? Я вот запомнил, что 27 марта последний раз я был в офисе как раз перед введением нерабочих дней, и следующий раз только 6 июня. Было несколько проблем, я бы сказал. Во-первых, все-таки не хватало возможности встретиться с клиентом с глазу на глаз, потому что встречаются такие ситуации в моей практике консультационной, что если ты разговариваешь с человеком по телефону, почему-то ты недостаточно убедителен. А когда встречаешься с глазу на глаз, мы друг друга просто лучше понимаем. Вторая проблема – это пожилые люди, которые не владеют в должной мере компьютерными технологиями. Их тоже как-то нужно было консультировать. Вот это вот тоже было непросто. Но еще хочу сказать, что первую неделю карантина я думал, что вот у меня будет много свободного времени, там много домашних дел смогу переделать. Нет, ничего подобного. Работы было, пожалуй, даже больше, чем в обычные дни порой.
Дима, скажи, пожалуйста, по правовым вопросам, вот если касаемо твоей юридической деятельности, с какими чаще всего вопросами к тебе обращаются?
Вопросы разные очень, и это создает тоже определенные трудности, потому что, ну вот, из последних, просто даже если открыть список консультаций, там, я не знаю, это вопрос был по поводу ремонта или замены коляски, которые приобретали самостоятельно, по поводу юридического аспекта. Дальше, это вопрос по поводу льгот предпенсионерам. Ну, разные вопросы. На самом деле, и если учесть, что я еще работаю консультантом в ассоциации «Согласия», ассоциации слепоглухих, порой просто, знаете, не просто перескакивать с одного на другое, я честно скажу. Но сейчас темы, в которых мы добились, я считаю, существенных результатов с моим коллегой, который вот несколько лет назад начал у нас работать, юристом Андреем Чистовым, это все-таки доступность жилья, предоставление жилья людям с инвалидностью. Это и тема признания жилья непригодным для проживания инвалидов-колясочников прежде всего. И это помощь семьям, где есть дети с какими-то острыми хроническими заболеваниями. У нас было одно из дел в 2018 году, которое закончилось предоставлением квартиры. Сейчас еще несколько дел таких находится в производстве судов. Могу привести такой пример еще, что как раз в начале пандемии, когда все сели на карантин, возникла такая, я бы сказал, нештатная, нестандартная ситуация, когда позвонила мама незрячего ребенка или слабовидящего, я сейчас уже точно не помню. А суть вопроса была в том, что ребенку был, по-моему, 5 или 6 месяцев, двусторонняя катаракта. Он направлен был на медико-социальную экспертизу. А что нам написал МСЭК? МСЭК написал, что вот необходимо пройти психолого-медико-педагогическую комиссию и консультацию в институте Гельмгольца. На что был расчет? Ну, думаю, на то, чтобы подольше инвалидность не давать, процедуры займут много времени просто-напросто. Но я здесь, признаюсь честно, воспользовался где-то, наверное, служебным положением, да, своим статусом. Я являюсь заместителем председателя общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области. И я просто связался с руководством, объяснил ситуацию, отправил скан. Да, они прямо сказали, что это нарушение. Через 3 дня инвалидность была установлена. Вот такие вопросы пандемические бывают, например.
Скажите, пожалуйста, вот ваша организация имеет такой широкий спектр направлений в работе. А был ли у вас опыт международного сотрудничества?
Ну, я, наверное, начну с того времени, когда моя работа в организации «Инватур» только начиналась. Тогда еще одно из приоритетных направлений было инклюзивное образование, его продвижение. И много было поездок. В частности, в 2005 году мне посчастливилось попасть в Прагу на конгресс «Европа в действии». И в 2007 году в рамках обменной программы «Открытый мир» посетить Соединенные Штаты Америки. Обе поездки были такими интересными, очень насыщенными. Но, конечно, если уж так совсем честно говорить, я задумывался всякий раз, а что мы можем, да, из международного опыта перенять себе. Пришел к тому, что это не так-то просто. Потому что все-таки реалии очень разные. Если мы говорим о той же инклюзии, то видение школы принципиально разное в тех же Соединенных Штатах и у нас. И это важно иметь в виду, когда принимаются решения по тем или иным вопросам. Но потом, конечно, времена немножко поменялись в том смысле, что стало меньше проектов с иностранным финансированием, да, с поддержкой и обменных каких-то программ, просто в связи с изменением обстановки. Но вот последний опыт был очень ценным для нас, когда в 2017 году мы получили предложение принять участие в подготовке альтернативного доклада о реализации в Российской Федерации Конвенции ООН о правах инвалидов. Напомню, что наша страна ратифицировала конвенцию в мае 2012 года. Там есть такая процедура, что предоставляются доклады государствами-участниками о том, что они делают для того, чтобы реализовать конвенцию в полном объеме. А наш доклад был, по-моему, в конце 2014 года, российский, я имею в виду. И сама же конвенция предусматривает возможность участия в этих процедурах общественных организаций, объединяющих людей с инвалидностью. И вот в 2017 году при поддержке Международного альянса организации людей с инвалидностью мы начали заниматься этой деятельностью. Там входили организации из Ставрополя, Архангельска, Москвы, Самары и ряда других городов. Распределили материал по тем статьям, у кого где больше практики. Подготовили примерно за месяц доклад, потом был устный брифинг. Ну и завершающим этапом стала наша поездка в феврале 2018 года на мероприятие в Женеву. Там как раз были финальные слушания по докладу Российской Федерации альтернативным докладом, проводились они в Комитете ООН по правам инвалидов. Мы как раз с Андреем там были. Интересный был опыт, потому что были встречи сначала приватные с членами Комитета ООН, то есть они хотели вникнуть, понять, какая ситуация у нас на самом деле, задавали различные вопросы. Потом был устный брифинг с комитетом, который также предполагал вопросы и ответы. Ну и на финальном этапе непосредственно отчитывались наши чиновники, там были представлены различные ведомства, а Минздрав, Минтруд, МВД и многие другие, Минюст. Там уже мы непосредственно слово брать не могли, но было очень интересно. Было интересно познакомиться и с работой комитета ООН, собственно говоря, а как это все функционирует, кто является членами этого комитета. Это тоже люди с инвалидностью, да, которые, ну, как бы делегируются различными странами, но при этом они участвуют в работе комитета в личном качестве. В общем, это был, конечно, колоссальный опыт. И по результатам этой деятельности появились заключительные замечания комитета ООН с рекомендациями о том, что нашей стране надлежит сделать, чтобы лучше выполнять конвенцию.
Интересно у вас международный опыт был на самом деле. Пока я готовилась к программе, прочитала о том, что в 2020 году один из ваших проектов вошел в международный шорт-лист. Расскажите, а что это за проект, с чем он связан?
Это международная премия Zero Project, организует ее общественное объединение, которое работает в Австрии, проводит ежегодно такие конкурсы международные. Мы предложили свой проект учебно-производственной мастерской «Артель», которую мы в прошлом году создали. У нас как-то принято, что для людей с инвалидностью предлагаются какие-то вакансии. Ну, сторож, лавкер, сборщик розеток. А я в свое время, когда вышел на инвалидность, пришел на службу занятости, на мероприятие, спросил, что они могут предложить. Сказал, что я, в принципе, имею высшее образование, могу работать программистом. Но мне было сказано, что это высокооплачиваемая работа, могут предложить сторожу, вахтеру. И для того, чтобы и сами люди с инвалидностью могли себя почувствовать по-другому, более уверенно, и чтобы работодатели потенциально видели люди с инвалидностью более высококвалифицированных сотрудников, мы сделали мастерскую, оборудовали ее современным оборудованием, с которым интересно работать, это 3D-принтер, 3D-сканер, станок, который работает с управлением компьютера, вышивальная машина, также программируемая. За несколько занятий человек может не вполне профессионально, но освоить вот эту новую специальность, познакомиться, тем более, что в данном случае большая часть работы, она, скажем так, на дому. Нарисовать 3D-модель объекта, либо сделать дизайн. Проект, он очень хорошо выстрелил, он был признан среди проектов фонда президентских грантов, вошел в топ-100. Центр новаций трансферы наш региональный отметил его как лучший проект прошлого года. И сейчас мы будем развивать нашу мастерскую еще дополнительными специальностями, дополнительным оборудованием. Тому, кто подавал проект, предложено было оценить проекты других номинантов из других стран. И я увидел, что там были проекты из Франции, из Непала, с Южной Африки, из Нью-Йорка. И я видел, эти проекты тоже направленные на подготовку людей с инвалидностью, я увидел, что многие из этих проектов сходны с нашими направлениями, то есть мы думаем в одном и том же направлении.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в эфире программа «Горячее сердце», у микрофона Ирина Жукова, и в гостях у меня сегодня председатель Нижегородской региональной организации «Инватур» Андрей Буланов и юрист «Инватура» Дмитрий Балыкин. Для вас в этом году, для вашей организации, год такой юбилейный. Принято подводить итоги, но мы поговорим о том, что не только вот принято итоги подводить, да, но и, наверное, принято вырабатывать некую стратегию на будущее. А какие цели вы для себя ставите, скажем, на 5 лет? Работе организации.
У нас в этот год были большие планы, планы, связанные с юбилеем, там уже подъем была конференция, многие другое. Но планы, вот какой-то небольшой вирус, он заставил нас много изменить. Сейчас планировать нужно, наверное, да, оптимистично, но осторожно. Тем не менее, в своей деятельности я бы предложил коллегам больше ориентироваться на человека, перейти от центра планированное мероприятие, в центре планирования человека. Работать не на то, чтобы хорошо провести мероприятие, а больше сконцентрироваться на том, чтобы, скажем так, жизнь данного конкретного человека стала лучше, интереснее, многообразнее. Мы бы хотели, но мы планируем уже начали работу с людьми, которые недавно получили инвалидность, которые еще не определились. Я в своей жизни также это проходил и помню, когда слова эти ИПР, БМС, ФСР для меня были каким-то фантастическим таким словосочетанием. И для того, чтобы люди как можно быстрее, скажем так, возвращались к жизни, которую можно считать полноценной, вот мы хотели бы работать. Больше вот подключать психологов, обучать пользоваться средствами реабилитации, получать более современные качества средств реабилитации, работать с органами власти, чтобы больше внимания обращалось именно на эту проблему, потому что вот медицинский подход на реабилитацию, когда реабилитация там ограничивается физиотерапией и массажем, больше именно нужно торопиться жить в той ситуации, в которой он находится, проводить обучающие мероприятия, лагеря выездные.
Ну, вообще, в последние годы, конечно, мне приходится немножечко разрываться, но я считаю, что наша юридическая группа, она развивается сейчас вот именно в правильном направлении, потому что благодаря наличию второго квалифицированного юриста мы существенно смогли расширить объем предоставляемых услуг и повысить их качество. И, наверное, в будущем хотелось бы тоже как-то, может быть, привлечь новых юристов с инвалидностью, попробовать, а также обратить внимание на правовое образование наших студентов, потому что это направление тоже, оно существует у нас достаточно давно, еще в 2005 году, впервые в России, в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского был презентован учебный курс по правам людей с инвалидностью, когда это был курс по выбору студентов, и на эту дисциплину уделялось аж 32 часа в течение семестра. Потом, в связи с реорганизацией, этот курс, к сожалению, исчез. Мы сейчас ограничиваемся какими-то разовыми занятиями там, на тему понимания инвалидности и какие-то правовые аспекты, да, связанные с таким статусом, тоже стараемся студентам дать. Наверное, хотелось бы все-таки как-то заняться этим, может быть, более комплексно, хотя и студенты меняются, и качество их знаний меняется, и мышление их меняется. Но, тем не менее, да, хотелось бы, может быть, я не знаю, провести какой-то конкурс или все-таки вернуться к вопросу, который уже как бы прорабатывался, о создании, ну, я не знаю, наверное, громко будет это называть юридической клиникой, но какой-то структуры, где бы участвовало значительное число студентов, и они помогали бы эффективно людям с инвалидностью решать свои правовые вопросы, чтобы это было полезно как для людей, так и для самих этих студентов, потому что, как я уже говорил сегодня, да, вопросы, которые мы получаем, они очень многогранные, и это для начинающих юристов это хороший старт просто-напросто. Хотелось бы еще, чтобы что-то было интересное в плане международного опыта, но трудно сказать, как это получится, да, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Тим, скажи, а вот как, на твой взгляд, сейчас студенты, с которыми ты порой вот проводишь практики, да, вот в организации, насколько в них проявляется интерес вот в будущей профессии?
Ну, ты знаешь, я не хочу, чтобы это звучало вот как брюзжание из серии там «Небо было голубее, люди проще», на самом деле. Но если серьезно к этому вопросу подойти, то, конечно, когда я только начинал работать, и ко мне приходили студенты, да, мне было там лет 25-26, это было практически мое поколение, да, там с разницей в 3-4 года, наверное, мне где-то было проще. Потом второй момент, это то, что существовал специалитет в юридическом образовании. На мой взгляд, знания давались более фундаментальные, и кроме того, для меня было понятнее, с какого курса можно студента подтягивать к нашей деятельности, что он знает и чего он не знает, что с него можно спрашивать. Потом мы перешли на Болонский процесс, то, что учили за 5 лет, втиснули в 4 года, и получилось так, что студентам просто порой не то, что они там все плохие, им просто порой действительно некогда этим заниматься, да, их загрузили так, что, ну, бери больше, кидай дальше, да. Плюс, конечно, поколение меняется, и есть такое, я бы сказал, криповое мышление, да, все сделать как можно быстрее, да, люди, наверное, поменьше читают книг, что отражается на качестве, например, письменных текстов, которые они потом составляют. Такие моменты. Ну, они просто немножечко другие. При этом, ну, молодежи нужно как бы найти себя, потому что и бывает это тоже непросто, потому что, с одной стороны, говорится, что надо там повышать свою активность общественную, там еще какую-то, а с другой стороны, как только ты ее начинаешь повышать до определенного предела, тебе могут щелкнуть по носу, что тоже, в общем, не есть хорошо. Поэтому я последние разы вот ориентировался на рекомендации преподавателей. Ну, бывают практиканты, тоже у нас разные желания, разная у них мотивация отсюда, и результаты тоже разные, оценки тоже могут отличаться. На постоянной основе сейчас у нас в юридической группе студентов нет, но будем надеяться, что они все-таки появятся.
Дорогие друзья, наша программа уже близится к завершению. По ходу нашего разговора у меня возник такой вопрос. А что для вас инноватор?
С одной стороны, такое место работы, но на самом деле, наверное, не так. Можно было бы найти себя в другой деятельности. Да? У меня в этом году тоже юбилей, исполнилось 55 лет. В принципе, в жизни я занимался и наукой, и бизнесом, и вот общественной деятельностью, когда-то в молодости я никогда не увлекался, то есть не любил это дело. А сейчас для меня работа в этой организации, эта деятельность, это возможность помочь другим, быть полезным. Потому что для человека, который стал инвалидом, в принципе, этот момент быть полезным другим, это тоже реабилитирующийся этот момент, возможность и право помогать другим, это тоже необходимая деятельность. У нас ребята, которые сами передвигаются на колясках, выступают в роли волонтеров. Они были волонтерами на чемпионате мира по футболу в 2018 году. И, наверное, для меня, ну, конечно, тяжело, там, и зарплата невелика, скажем так, невелик доход. Но когда кому-то помогаешь, наверное, это там есть определенность. Удовлетворение, что ли, в своей жизни. Иногда ничего ты живешь.
А я хочу, во-первых, поблагодарить Андрея, потому что в 2016 году, когда неожиданно скончался основатель нашей организации, ее председатель Рафик Ремикович Рогонян, у многих был вопрос, что дальше. У нас он был. Многие из тех, кто работал с нашей организацией, мне этот вопрос задавали. И я хочу его поблагодарить, во-первых, за то, что он взял эту работу на себя, да, согласился стать председателем, и организация продолжила развиваться, где-то даже какие-то новые направления появились, новые векторы развития. Что касается меня, ну, прежде всего, инноватор – это та организация, благодаря которой я состоялся в жизни, потому что, когда я учился, ну, какого-то негатива не было, там на сессию меня отпускали без проблем, да, трудовое законодательство, в общем, выполняли, но некоторые покручивали так пальцами у виска, ну, зачем тебе еще этот диплом, ну, положишь ты его под стекло или, что похуже говорили, да, не эфирное, не буду сейчас приводить. Но жизнь сложилась иначе благодаря инватору, благодаря тому, что я в 2004 году принял вот такое судьбоносное решение, потом из помощников юриста за год-полтора так дорос до координатора юридической группы и уже непосредственно стал отвечать за реализацию юридических проектов, появились какие-то судебные дела. Может быть, помимо всего прочего, то, что я вообще веду передачи на радио Рамсес, может быть, тоже во многом зависит от этого, потому что это появилось позднее. А мой выход, скажем так, на федеральный уровень в рамках сотрудничества с фондом соединения, это тоже появилось позднее. Почему? Потому что они как раз увидели мою работу именно в организации «Инватур», когда проводили перепись слепоглухих. Ну а так, конечно, в человеческом плане это друзья, это коллеги, это конкретное место, которое просто приятно приходить, потому что вот мы заговорили про самоизоляцию, но на самом деле был еще период тоже непростой в 2013 году, когда в организации шел ремонт, и где-то там с мая по декабрь, ну, нам приходилось тоже как-то работать без офиса. А я просто тоже помню, насколько это было тяжело, непросто. И важно, что есть место, куда можно прийти, ну и возможность помогать людям тоже очень много значит. Потому что у нас в обществе принято, что инвалидам надо помогать, а что сами люди с инвалидностью могут делать что-то, да, для других, в том числе и для тех, кто без инвалидности, этот аспект как-то порой игнорируется.
Спасибо вам, Дмитрий и Андрей Сергеевич, за такой интересный разговор. Достаточно много я узнала о вашей организации. Думаю, и нашим радиослушателям это было интересно. Хочется пожелать вам процветание вашей организации, чтобы были интересные проекты, и никакие пандемии не мешали реализовывать их. И также хочется пожелать вам, чтобы сбылись такие моменты, о которых вы планируете, ну, например, международное сотрудничество. Кто знает, может и сбудется. Пусть сбудется, да? И вам пожелать крепкого-крепкого здоровья и побольше позитивных моментов. Ну, и на этом наша программа завершается. У микрофона была Ирина Жукова. Я хочу сказать огромное спасибо Дмитрию за то, что дал такую возможность попробовать себя в качестве ведущей.
Ира, спасибо тебе за такие пожелания. Ну, что могу сказать? Будем работать, будем стараться. И я надеюсь, что наши слушатели услышат еще о нашей организации не раз. Кроме того, ну вот, есть у меня мечта, что когда-то мы все такие седые, да, соберемся, выпьем шампанского и, я не знаю, может кто-то разобьет бокалы об стол, может нет, скажем, но, друзья, не зря работали, наши цели достигнуты, да, то есть созданы инклюзивные общества, в котором все, и люди с инвалидностью, и люди без инвалидности чувствуют себя комфортно, но до этого еще далеко, и поэтому предстоит очень нелегкая, но важная работа, я бы сказал. А на этом я также с вами прощаюсь, дорогие друзья. С вами был Дмитрий Балыкин, редактор этой программы Кирилл Зорин. Всего хорошего, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.
В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.